РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, я Лина. Многие мои друзья уже обзавелись семьями и детьми, и я все чаще думаю о том, что я тоже когда-нибудь стану мамой. Но, признаюсь, это очень страшно, потому что я про это совсем ничего не знаю. Я здесь, чтобы задавать наивные и местами глупые вопросы.
Меня зовут Настя, я журналист, мама 7-летнего Миши, основатель проекта информационной психологической поддержки родителей Family Tree и соавтор книги «Мама на нуле». И за 7 лет для себя я нашла кое-какие ответы на кое-какие вопросы. Но появились новые вопросы, и я здесь, чтобы ответить на них тоже.
Принято считать, что дети укрепляют семью. Ну, в нашей культуре, что ребенок — это радостное событие, но на деле оказывается очень много. Я слышала истории, что появился ребенок в семье, и что-то пошло не так. И вот через 1.5-2 года семья совсем расходится, и как-то у меня совсем в голове не вяжется вот эти два события. Рождение ребенка, что-то такое прекрасное, величественное, доброе, и разрыв, который происходит вот следующие 1.5-2 года. Почему так происходит? Расскажите мне, пожалуйста, объясните, в чем механизм, что за такой кризис вот этого года-двух после рождения ребенка?
По статистике, кстати, первый кризис приходится на год, и в год много пар разводится, а второй как раз в 3 года ребенка, особенно если это первенец. Так почему же это происходит? Мы спросим семейного психотерапевта, детского психолога, писателя, маму 11 детей. И это все в тех же самых отношениях. Екатерина Бурмистрова. Катя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я счастлива, что эта тема звучит, и то, что про эти кризисы узнали люди, да, что это не что-то, что вдруг упало на вашу голову, а что-то, что, в принципе, высоко ожидаемо, что эта информация доступна, это уже огромное счастье и удача для тех, кто не попал в ловушку кризиса триады. Потому что на самом деле на языке семейной психологии вот эта вот ситуация, когда отношения, может быть, не разваливаются, но сильно напрягаются, связана с тем, что пара принимает ребенка. И я хочу сказать, что неважно, вы родили или вы взяли приемного. Да, я не работаю с темой приемства непосредственно, но это та же история. Было 2, стало 3, и это огромная разница. Это переход на новый уровень игры, собственно. Да, как мы, те, кто играет, понимают, да, вы здесь все отработали, у вас сложились отношения, вы наладили партнерство, вам классно друг с другом. И вы решили, ага, мы хотим, чтобы у нас был кто-то еще. Но изменяется все. Это действительно новый уровень игры, 3-е измерение, и к нему нужно адаптироваться. Обычно сыпятся те отношения, которые по той или иной причине не смогли перестроиться. Но этот кризис не обязательно приводит к развалу пары, но всегда приводит к изменению отношений, к добавлению новых ролей, и в целом его можно пройти здорово. Этот уровень игры дает счастье полноты отношений. Уже не в диаде, а в триаде, и потенциально там могут быть еще какие-то сущности появляться, собачки, еще дети, там, еще проекты. Вот. Но этот кризис триады самый жесткий.
То есть, когда появляется первенец, когда пара впервые сталкивается с
проблемой. Когда впервые размыкаются удовлетворяющие парные отношения. Да, люди обычно очень замкнуты друг на друга. Да, этот период вспоминается как период, ну, такого максимального счастья для тех пар, которые сумели договориться. Пары, которые договориться, ну, как бы, мягко скажем, не совсем сумели или не успели, да, они оказываются еще в большей зоне риска, потому что те конфликты, которые не отработаны на предыдущем уровне игры, переходят на следующий уже уровень игры с ребенком, да, в отношениях. И, может быть, действительно непросто.
Накатывается все.
Да,
вот
но плюс же у нас история про то, что be happy, да, что нам должно быть легко, прекрасно, если появились трудности, значит, это просто не твоя история, уходи, иди дальше, ищи историю более тебя окрыляющую. А первые месяцы и годы с ребенком — это много счастья, но оно не сплошное. Бывает очень по-разному.
Меня вот отпустило только к 7-летию ребенка. Так я чувствую, ну, нормально, вообще хорошо живем. А мне всегда интересно, как психологи сами проходят, и проходят ли они через те кризисы, о которых рассказывают в вашей паре, когда появился первенец.
О, был этот кризис? Это было 100-500 лет назад. Моей старшей дочери скоро 25 лет, да? И сейчас мне 46, а да, мне было 21, да, согласитесь, это большая разница. Конечно, кризис был. Но мы обладали очень хорошим потенциалом. Нам так повезло, да, дело даже не во мне, дело в том, какой муж, насколько он был готов к тому, что полного нянчивания с его потребностями временно не будет. Потому что мы прошли через все, как я называю, впадение в материнство, через висение на груди, там, укладку только с грудью, хождение только в кенгурушке, полный набор так называемого сознательного родительства. Нас, конечно, конечно же, тоже постиг. И тогда я еще не была семейным психологом. С дочерью я заканчивала свое первое образование психологии развития в МГУ. И я не очень понимала, что происходит. Это было отрефлексировано только при получении следующего образования, которое произошло через 10 лет, даже больше, через 12 лет. И тогда все встало на свои места. Тогда я видела эмпирику. Я видела, как сыпятся пары вокруг, которым повезло меньше с набором данных. Я видела, как родители, погружаясь в детей, теряют любовь. И я пыталась найти литературу. Это было давно реально. Не было интернета, да, смотрите. Это 95-й год.
Вообще не знаю, как женщины выживали без интернета.
Да, ксерили книжечки, брали книжечки, которых было 3 по воспитанию на ночь.
Это железные люди.
Такие потертые книжечки.
Это было только что. Это происходит моментально, да. И действительно было трудно. Но надо сказать, что все-таки люди, которые рожали тогда, относились к поколению X все еще, да. Люди, которые проходят через кризис триады сейчас, относятся к называемому поколению Y. Это совершенно другие задатки, да. Там по году рождения можно очень хорошо диагностировать проблемы пары. Потому что действительно это разная генерация. Еще детство пришлось там на пресловутые 90-е, конец Советского Союза, и те, кто взрослел уже в более стабильное время.
И какие проблемы вот у поколения Y в паре в этой триаде?
Гораздо меньшая склонность переносить длительные трудности. Но это очень вырванный там из контекста кусок, но тем не менее это так. Настрой на то, что в отношениях должно быть комфортно и вообще по жизни должно быть комфортно. И это то, что подвергается огромному пересмотру в родительстве. Потому что пока ребенок маленький, все равно его потребности такие, что ты все время должен думать о них. Ну так дети устроены. Так устроены человеческие дети. Это очень хлопотное создание. К 3 годам становится легче, к 7 годам становится еще легче, да, потом, правда, пубертат. Но пока они маленькие, первый год-полтора, это почти полное погружение, потому что существо целиком не автономно. И за все, что с ним происходит, отвечают родители, в основном мама. А сейчас принято все потребности всех удовлетворять по высшему разряду. И поэтому мама не просто как-нибудь там, да, ну, чтобы не плакал, ну, там, не голодный. Сейчас же все не так, да, сейчас часто бывает, что женщина первый месяц просто не может спустить ребенка с рук, потому что на любой его вокальный призыв она отвечает моментально, да, и не может расслабиться ни на секунду буквально.
У нас с Людмилой Петрановской даже была лекция «Теория привязанности как не надо». Именно потому, что теорию привязанности очень многие приняли настолько буквально, что действительно мама целиком и глубоко погружена в ребенка настолько, что уже...
Теряет личность свою собственную.
Вы слушайте, это отдельная тема. И у меня несколько материалов про то, что как теория привязанности на русский лад, да, или как слишком радикально понята теория привязанности. Это когда ребенка привязывают с собой, носят по 30-метровой квартире, да, когда он прекрасно может вас видеть и чувствовать так, да, но мы не понимаем, мы не можем поставить фильтры, да, и здорово, что была такая лекция, потому что люди используют все знания радикально. И теория привязанности, конечно, привела к невротизации родителей в огромной степени, она сделала большую работу, потому что мы действительно настроены на ранний контакт, мы настроены на потребности ребенка. Но побочки от теории привязанности тоже довольно сильные, надо их понимать.
Вы несколько раз сказали, что вам повезло, вашей паре повезло, вам повезло, да? С супругом.
То,
если
значит,
не повезло... Есть ли шансы паре сохраниться в момент, и если это еще не поколение X, то звучит как приговор уже.
Нет, звучит, зато у поколения Y другие возможности. Потому что эти люди очень быстро учатся, очень быстро перестраиваются. Если они видят как бы системную ошибку, они очень легко быстро исправляют, они умеют меняться, умеют извлекать информацию, умеют действительно учиться и учиться классно, да, и их скорость изменения, она на самом деле потрясает. Я поклонник поколения 30-летних. Да.
Ура!
Вы там, да? Или вы между?
С чем все все-таки сталкивается конкретно пара? Вот пришел ребенок, первенец. Значит, к чему надо быть готовым?
А еще кто в зоне риска? Вот какие пары есть?
Кто, наверное, в зоне какой-то? Риска? Сейчас я скажу. Люди, у которых таки нарушена привязанность. Если мы говорим там языком теории привязанности, я работаю в эмоционально фокусированном подходе семейной терапии, да, и он про теорию привязанности в жизни пары. Не в жизни детско-родительской, а в жизни пары. И оказывается, что именно в период первых лет жизни ребенка партнер может ощущать потерю фигуры привязанности. И дальше можно применять все знания, которые у вас уже есть про ребенка в теории привязанности. Там есть нюансы, там, да, я про это рассказываю в разных форматах. Значит, а на языке бытовом ему кажется, что жена его не любит. Значит, жена физически малодоступна, потому что она все время кормит там, и часто отказывается от близости, потому что там ее помидоры на время увяли, потому что все ушло в молоко. Жена уставшая и эмоционально поддерживать не готова.
Просто потому не что до этого ей.
Ей не до этого, но вот это вот понимание, насколько энергоемко младенец понимают только те, кто прошел через беременность партнерскую, через роды, там, по крайней мере, осознанно, если не партнерский, там, может быть, разный выбор, и где отцы включились, и они находятся в состоянии бондинга, да, вот этой несловесной связи с младенцем. Если они реально отдельно, это вместе делают. Смотрите, я там зимой много времени провела во Франции, да, и наблюдала как раз эту вот историю с новорожденными, да, и с маленькими детьми. Там, в принципе, нет мам без мужей. Там палата на двоих, там раскладывается кресло в любой родильной палате. На обычный прием к гинекологу или детскому врачу вы не увидите там женщину с младенцем. Они все с мужьями. То есть, если там кто-то с мамой, это значит, что муж в командировке в другой стране. Это принято как парное действие во многих европейских странах. Так у них устроена медицина, так у них устроено отношение в обществе, у нас по-другому.
Я, кстати, это слышала про Францию несколько раз уже.
Это не там... только Франция. Это то, что я видела своими глазами довольно долго. То же самое в Германии, то же самое в Италии в этом году были. Да? Такая же история. Там эти отцы, там на них сразу же, да, кенгурушки. Много лет назад меня поразили пеленальные столики, ей-богу, не вру, да. Мужской туалет в музее, там, большом европейском музее. Значит, и я провожаю сына, да, до двери, и я вижу, что такое в мужском пеленальный туалете столик. Пеленальный столик.
Честно, как все и в женском. Вытерли скупую женскую слезу.
Это даже не слова, это просто уже часть культуры. Конечно же, а почему там ребенок, почему ребенку не могут принять памперс с папа, да? Прекрасно может, потому что паритетные отношения. У нас совсем не так. У нас очень часто даже люди с европейским, там, казалось бы, мышлением и образованием считают, что это что-то женское. И вот это фактор риска, да? Фактор риска, смотрите, давайте суммируем для пары, это ненадежная привязанность у мужа. То есть если муж в свое время терял систематически маму, ненадежная тревожная привязанность, он, скорее всего, может эмоционально, не на уровне мысли, не на уровне головы, это уровень эмоций, это уровень переживаний, это уровень базовых эмоций. Это очень глубоко, и это мало контролируемо. Он теряет жену. Ему кажется,
его бросили.
Когда мы
говорим «терял маму», мы не имеем в виду, что она погибла.
Эмоционально терял маму. Да, она была недоступна. Таких же очень много. Как раз среди поколений Y, кстати говоря, довольно много, потому что там работающие мамы, которые там строили корпорации, там, да, и задержали семью, да, они, как правило, любили детей, но очень мало присутствовали. Плюс, знаете, смена образа жизни. Это другая совершенно штука, которая может ударить по отношениям, что, в принципе, мы все очень привыкли к свободе. Мы привыкли к свободе перемещений, мы привыкли к свободе общения, мы привыкли к свободе досуга. Если пара вошла в родительство так, что им объяснили, что беременность — это не болезнь, роды — это не хирургическая операция, там, даже если это кесарево, все равно это можно пережить, что ребенка не надо держать там только в кроватке, что можно его повесить в слинг и пойти куда угодно. Если пара не теряет свободу перемещений, это не страдает. Но часто оказывается, что по факту и мама, и папа сильно ограничены в первые несколько месяцев в том, чтобы где-то бывать.
Особенно мама, наверное.
Мама, да, но папа тоже. Ей обидно, что она одна сидит. Она не пускает мужа. Да, сиди, давай хотя бы выходные сидим вместе. И вот начинается кризис свободы, кризис там отдыха, плюс, значит, кризис социальных связей, потому что если вы рожаете, извините за сленг, первый месяц своей тусовки, да, вы оказываетесь в вакууме, да. Все спокойно там поехали, куда они поехали на выходные, а вы не можете, у вас младенец.
У меня все ходили на Болотную, и никому дела не было до моих коликов, газиков, бессонных ночей, грудного вскармливания.
Да. Да, да, потому что это другой контекст жизни. И тут важно еще быть, а вообще это очень такая мощная потребность людей находиться в отношениях, да, находиться в стае, в группе среди тех, кто примерно в такой же жизненной ситуации. Поэтому родительские сообщества — это классно. Я там 24 года работаю с родительскими сообществами, и понимаю, что это огромная поддержка, гигантская, конечно, в любых ситуациях. Смотрите, те, кто рожает, ну, как беременность проходит, роды первые месяцы вместе, не обязательно физически, эмоционально, те, кто потом оказывается в тусовке с детско-родительскими интересами, те, кто не потерял свободу перемещений и способность разговаривать о своих переживаниях, те находятся в меньшей зоне риска. Значит, что еще должно вызвать внимание? Сейчас будем кошмарить слушателей. Значит, развод в анамнезе. Мне готовили там большую программу по разводу, потому что это вызов такой, да, собственно, современности. Если вы знаете, что у кого-то из пары родители развелись примерно в возрасте N, там, от года до 3-4, то есть они не прошли этот уровень игры, нужно очень внимательным быть. То есть я бы даже сказала... Да, с моей верой в психотерапию, что, возможно, даже это повод обратиться за хотя бы разовой консультацией, ну или как-то внимательно посмотреть на ту родительскую историю и на те отношения.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Я хотела бы вернуться снова к паре, потому что мужчина может чувствовать себя... У вас было прекрасное интервью с Михаилом про мужа на коврике.
Папа на коврике,
папа,
да.
На коврике, да, что папа может почувствовать себя на коврике.
Иллюстрация прекрасная с папой на коврике, да.
Что можно сделать, чтобы сохранить вот эти близкие отношения именно как мужа и жены, как мужчина и женщина, а не только как родителей?
Ну, знаете, вот кашу из топора. Помните историю, как там солдат варил кашу из топора? А, и сколько всего ему удалось добыть для того, чтобы эта каша получилась действительно вкусной. Вот кашу чисто просто из топора, вы не сварите. Не, без вложения каких-либо ресурсов в отношении мужа и жены после рождения ребенка у вас не получится такой гармонии. Бывает, что проходит легко, но в целом паре нужно время, силы, иногда деньги, может быть, небольшие, на отношения.
Можно тут сразу, вот для меня очень важный момент. Очень часто сейчас можно услышать: жена должна...
Ничего никто никому не должен. Да еще и это я должна. Да? Я и так все всем должна.
И в этот момент, когда она обесточена, абсолютно бессонная ночь, там и газики, и колики, давай позвонить, слушай заранее.
Нельзя это позиционировать, как жена должна. Хотя хочу сказать, что это отдельная, конечно, тема, как женщины всю ответственность на себя берут, всю инициативу, а потом же еще и жалуются, что она на них висит. Да? Иногда бывает, что жена ничего не должна. И ответственность за близость, не за эмоциональную, не за физическую, не должна быть на жене. Если я сейчас скажу простую рекомендацию, она может быть даже вредна. Там, да? И могу с примером даже. Я знаю пару, много лет назад был случай, когда люди договорились: ага, после родов ответственность за нашу близость будет теперь на мужа. Потому что они уже знали, как бывает. Это были очень подкованные ребята, очень такие образованные, очень продвинутые. И муж на себя взял ответственность по-мужски. Он составил план, расписание.
План на 10 лет.
Они же договорились, да. В общем, потом, спустя годы, выяснилось, что все-таки это было для жены слишком. Но в целом отдать мягкую ответственность мужу за то, что будет происходить между ними, как между супругами, договориться об этом на входе, это классно. Только говорить, как бы, оговорить пределы. В целом нужно поговорить о том, как будет устроена жизнь именно вас, как пары. Потому что самый такой сложный случай, когда все уходит в это материнство и в это родительство. Когда просто, ну, какой там, какие отношения у нас же дети, да? Какая любовь у нас, там, ребенок родился, все, вот наша любовь, она вся к нему. Это не так. Но и я сторонник простых системных решений. Значит, я считаю, что какой бы ни был доход у пары, конечно, во время, там, первых двух лет может спать, потому что жена, как правило, не работает. Часто не работает, по крайней мере, на полную мощность. Нужно хотя бы раз в неделю, хотя бы на полтора часа выползать без ребенка. Далеко не можете.
Тоже про французов ходят такие байки. Что...
Да, я популяризирую эту байку.
Рекомендуют паре выходить, чтобы было время выйти одному. Каждый там занимается тем, чем нравится.
В каком виде вернется моя байка, запущенная в медийное пространство.
Находить время встречаться вдвоем, без детей, и желательно не дома.
И с друзьями, наверное, еще, да?
Да, и с друзьями, с социальным таким кругом.
Три раза в неделю, да? Если вернуться к оригиналу истории, да, один раз в неделю пара ходит только вдвоем. Но у них это очень принято, да, другой образ жизни, там, да, построена вся там, не знаю, структура питания в кафе устроена так, что действительно есть время вечернего разговора взрослых без детей. Второй раз в неделю встреча с друзьями, родственниками, встреча с социальным окружением, и там тоже это очень принято. Просто всем устройством. Это средиземноморская история, да, они действительно сидят и подолгу разговаривают. Мне всегда очень интересно, о чем. О чем так долго, интенсивно могут говорить люди, никто не смотрит телефоны. А третий раз в неделю, это события, такое культура, спорт, искусство, кино, танцы, клуб. То есть то, что нравится паре, это не про отношения между ними, это не про отношения с друзьями, это про что-то вот, ну, как бы хобби, да, чтобы сфера хобби не умирала. Но там дистантное другое отношение с детьми. Там, в принципе, не принято, чтобы дети в родительскую спальню заходили. Так, на секундочку. Даже в небуржуазных семьях. А это, в принципе, родительская территория. У нас, конечно же, это совершенно по-другому. Да, у нас ребенок надежно между родителями помещается, если люди хотя бы что-то читали о теории привязанности, они кладут его между, чтобы привязанность была к обоим родителям, да, это некоторая путаница. У нас ничто не поддерживает отлучки родителей.
Да, у нас, перенести на нашу действительность, даже один раз, я очень много тоже разговариваю с мамами в силу своей деятельности, я говорю, ну вы хотя бы разочек в неделю найдите полчасика, на полчасика оставьте с кем-нибудь. Во-первых, маме очень тяжело оторваться от ребенка, особенно если это первенец, и он еще маленький.
Российский контроль.
Во-вторых, а кому же мы оставим? У нас бабушек нет, а на няню денег нет.
Даже если бабушки есть, бабушки не отпустят. К гинекологу отпустят, извините, пожалуйста, к зубному отпустят, а в кафе, может, что, с ума сошла? Ты когда ребенка рожала, ты о чем думала? Это текст бабушек даже продвинут тогда, потому что это то, что бабушки сами себе не позволяли.
Как же тогда это переносить?
Вы знаете, вот я хочу сказать, какие сложные устраивают люди комбинации, чтобы возить ребенка на занятия. Это же уму непостижимо, что люди организуют. Вот, Настя, вы не дадите соврать,
да,
наверняка. Какие время?
Могу мастер-классы вообще проводить.
Какие часы? Как это все организуется при отсутствии там даже там особенных денег и там избытка времени. Вопрос приоритетов. Да, если вы поймете, что это не менее важно, чем бассейн для ребенка, вы это обязательно организуете. Есть кидс-аут, есть знакомые. На няню, которая работает по часам, есть бюджет почти у всех. Это не больше, чем там, бюджет там, на ужин в ресторане. Это вопрос действительно приоритета, важности и разрешения себе.
Да, обычно
проблемы, да, и чувственные. Обычно проблемы не в отсутствии денег и возможностей, а в голове, в запрете в голове, что с моим ребенком никто так хорошо не побудет, как я сама. Это, кстати, действительно так. Но почему-то думают, что ребенок настолько хрупкий, что он от того, что с ним посидит кто-то по-другому, он сломается. Он не окрепнет, он сломается. И это, извините, артефакт теории привязанности, один из них. То, что ребенок воспринимается как очень уязвимое существо, невероятно уязвимое, чувствительное, очень травма, как бы потенциально готовое к травме. На самом деле нет.
А по факту, мне кажется, оказывается наиболее уязвимой во всей этой триаде женщина, поскольку на нее очень огромная нагрузка.
В краткосрочной перспективе с женщиной.
Брак и отношения в паре.
В краткосрочной перспективе вроде бы тоже женщина, но и мужчина тоже. Да, ребенок самый крепкий. Плюс первенцы, они вообще как-то дуракоустойчивые, как я считаю, да, они сделаны с запасом прочности, им же надо выжить. Вот. Но разрешения, как правило, нет. Это мы с вами хорошо поговорили, а каждый раз, я веду разные программы, да, поддерживающие женщин, каждый раз каждую конкретную женщину приходится уговаривать. Это после прослушивания теоретического материала, анализировать ее страхи и понимать, что конкретно ее не пускает отойти от ребенка дальше, чем на 5 метров. Если это сделано, если люди поняли свои страхи, все происходит и выстраивается, потому что все действительно это можно. Иногда возникает потом уже, это первые месяцы, когда нет разрешения, а потом возникают вторичные всякие штуки, которые женщину от ребенка никуда не отпускают, что мне там уже нечего одеть, я не влезаю ни в одно платье. Значит, я вообще забыла, как с людьми сидеть, а что мы пойдем, мы будем ругаться. И все это действительно так. Потому что если люди год уже никуда не ходили, они первые 2-3 раза при выходе будут мрачно ругаться. И это даже вот эти люди собрались, со страхами поработали, организовались, пошли в кафе, сидят, молчат или высказали друг другу все, что накопилось. И они второй раз не пойдут, только если не узнают, что это норма. Реально, если вы год никуда не ходили, вам сначала нужно слить пену, как, да, пена на пиве, которая накопилась на ваших отношениях. Претензии, обиды, горечь, там, непроговоренные слова. Даже без хождения куда-либо, мне кажется, очень важны моменты, очень краткие разговоры друг с другом. Но разговоры не о том, какие там памперсы не купленные, и не о том, кто там куда не успел или опоздал, а разговоры вот глаза в глаза.
Человеческие,
да.
Я помню, когда мы с мужем стали пытаться восстанавливать отношения после рождения ребенка, мне страшно это злило. Мы приходим, первый вопрос, ну как там Миша?
Какой Миша? Я же вот... Он соскучился. Вот это ловушки однокарьерной семьи, потому что люди оказываются в разных ситуациях.
Абсолютно. Он хотел после рабочей недели отдохнуть на диванчике, а я ждала выходных, потому что это...
Куда-нибудь мой... вы тут засиделись в помпас. А я, знаете, я такое разрабатываю правило пятницы. Значит, чтобы в пятницу, или там в четверг, если пятница уже выходной у мужа, женщину отдельно в помпасы, без ребенка. Подружка.
Без мужа.
Без мужа. Он не может, он на работе. Значит, шопинг, подружки, там, не знаю, что хотите, да, чтобы вам адреналина немножко вкачать, чтобы вы могли к выходным уже и дома посидеть. Да, потому что накапливаются разные потребности к концу недели. Это одна из типичных проблем для пары, что муж находился, он наездился, он насмотрелся, он наговорился, у него была полная рабочая неделя, там мамки забывают как-то ходить на работу каждый день по 8-10 часов, и ему неохота никуда из дома посидеть, охота. А вот в субботу сдать ребенка няне, покатать колясочку на улице, там, да, или кому-то там обычно всегда можно найти репетитора, да, как бэби-ситера на несколько часов, и поваляться, посмотреть сериальчик. А потом он лишь отомрет.
Довольная женщина, залог, залог крепкой семьи.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Очень частая проблема, что у пары уходит совершенно интимная близость, и она не восстанавливается ни году и ни далее.
Я тоже рада, что про это знают, да, потому что про это никто не говорил долго-долго. Значит, 85% пар испытывают похожего рода затруднения. 85, да. У 85% женщин меняется влечение после родов на время лактации, уменьшается. У 15 увеличивается.
А и вот у них сейчас такой рекомендуют секс, до никогда... 2 лет кормить. Внимание родителей.
Ну, первый год, а пока ребенок еще ничего не ест, это нон-стоп ГВ, да, вот тогда совсем. На второй год бывает, что становится лучше. Значит, но в целом, смотрите, есть очень простая штука. Если действительно влечение у вас пропало, сходите, сдайте женские гормоны, и вы увидите, насколько там картина нетипичная для женщины вне кормления, да. Оно пропало не из головы, оно пропало физиологически, да, потому что действительно это ваша реакция на пролактин, ваша реакция на период кормления и, конечно же, на нагрузку тактильную, эмоциональную и физическую.
Но у мужа-то пролактина нет.
Нет, у мужчин этого не понимают. И тут, мне кажется, задача информирования, объяснения, что к чему, но и взаимного такого как бы настроенности. Потому что, ну, мужскую физиологию, к сожалению, не отключишь. А принимать бром, как правило, никто не готов. В такие годы, да, у мужчин большие страхи потери потенции, да, про это никто не говорит, да, но они как раз включаются в период отсутствия близости после родов, да. Потому что страх мужчин, ничего, что мы так просто разговариваем, да, что все отвалится, отомрет, и ничего не будет работать, потому что не используется. А женщина просто, ей без этого прекрасно, да, у нее вон объект привязанности эмоциональной, физической, это прекрасный ребенок с прекрасным запахом, прекрасным там, да, прекрасной кожей, прекрасными вообще там звуками, которые он издает, да, и совершенно не нужен другой объект привязанности, у нее переключение на уровне часто гормональном. Что делать? Люди перестают разговаривать, люди перестают доверять друг другу. И там, где была гармония, такой контакт и электричество между парой, возникает, ну, как бы такая пауза, а потом уже стена. Стена не возникает моментально. Дело в том, что, в принципе, любой более-менее сохранный, эмоционально зрелый мужчина, который не относится при этом к сильному, такому очень сильному типу половой конституции, он 2, 3, 4, даже 5 месяцев в состоянии потерпеть. Потерпеть там отсутствие близости, там же еще 3 месяца беременности, последние обычно не все у всех волшебно, да, по разным причинам, но не дольше. Это физиологически мужчине трудно. И тут мне кажется, что очень важна такая образовательная история про то, для родителей будущих, как устроена женская физиология, как устроена мужская физиология. Понимаете, у нас нет тех мест, которые присутствуют у противоположного пола. Извините за простоту объяснения, я постоянно это объясняю родителям. И мы не можем чувствовать, мы женщины, не можем чувствовать, что испытывает мужчина, у которого там 3 месяца не было секса. Как ему это? У нас нет этих частей тела, чтобы почувствовать, как это. Это некомфортно, уверяю вас, да? И мужчина не готов рассказывать, потому что у них там есть свои тараканы, свои страхи показать, да. Слабость здесь они не могут. Вот это вот как только растет понимание, у меня есть такой курс, он называется «Я такая», это просто какой-то хит. Это популяризация знаний по поводу супружеской физиологии в долгосрочных отношениях, где по шагам, да, вот подробно очень люди могут послушать или поучаствовать, поговорить про свои переживания физические и эмоциональные. Знаете, начинается с физиологии, бьет по привязанности. И если у пары сохраняется возможность диалога, если пара понимает этот период как вынужденный, например, бывает же перерыв в близости, если, скажем, какое-то заболевание, не дай бог, ну вот нельзя. Тогда это по отношениям не бьет. Понимаете, тут не только как бы отсутствие секса рушит отношения, а рушит отсутствие секса плюс отсутствие диалога. Угу. Потом всегда можно, в общем-то, что-то придумать, если есть доверие. Да, обычно как-то пары находят компромисс, да, при заснувшем влечении, при временном дисбалансе сексуальных темпераментов, если нет обид. Обиды появляются очень быстро. Значит, чем более неудовлетворен мужчина сексуально, тем меньше он склонен вообще к жене обращаться, потому что у него там любой тактильный контакт может вызывать возбуждение, никуда не реализуемое. И он оказывается меньше включен в бытовую жизнь. Классика нашего русского жанра. В общем, я это слышу постоянно и в групповой работе, и в индивидуальной, что, ну, я думаю, если уж ему там нужно будет, вот он мне поможет по хозяйству, а я, значит, тогда как бы буду готова к чему-то, думает женщина. У мужчины нормально, в голове вообще две эти области не связаны. Как связано мусорное ведро с супружеской близостью, да, он не понимает. Потому что он не понимает, что язык любви жены – это помощь. И вот получается, начинается, это даже не круг, это спираль,
дисконнект.
Это воронка вниз. Да, это начинается дисконнект. Слушайте, через это очень легко можно пройти. Во-первых, предупрежден, значит, вооружен. Во-вторых, есть, значит, в общем-то, даже стандартное решение, да, но на самом деле нужно искать индивидуальное. Очень важно понимать, что это не враг, да, видеть отдаление и не ставить, не класть между собой ребенка, да, во всех планах.
А можно ли обойтись без кризиса? Или все-таки в том или ином виде он присутствует в любых отношениях?
Вы знаете, есть, конечно же, всегда исключения, подтверждающие правила. Иногда ребенок настолько долгожданный, люди настолько готовы ко всему, лишь бы был ребенок, что они с радостью забывают и про себя, и про свои отношения. И просто они вместе могут наслаждаться этим самым родительством. Такие бывают. Это либо пары возрастные, либо действительно у кого там эта значимость зашкалила по той или иной причине. И это люди, которые, в принципе, верят в отношения, и у которых все хорошо, в общем-то, с самооценкой, как ни странно. Вы понимаете, что такой набор качеств, это, ну, не то чтобы экзотика, но не часто встречается.
Но, тем не менее, если я правильно услышала, несмотря на то, что сложности будут в разных местах, и выпрыгиваете из шкафов разные незнакомые вам чудовища, преодолеть их можно, хотя бы понимая, что это такое.
Ну, как бы, да, конечно, можно. Потом, знаете, есть шкала там шторма, да, может быть, шторм 9 баллов, а может быть, 3. Если этот шторм 3 балла, вам даже тоже здорово покачаться на волнах. Это не совсем шторм.
Стимулирует, да? Так.
Да, это как-то что-то поднимает из глубины отношений. Да? Кого-то накроет сильно. И это можно спрогнозировать. Кого-то слегка покачает. Да, кто-то, извините за сленг, поколбасится, да, на этом кризисе, поймет что-то и отработает контакт в неблагоприятные для пары условия. Значит, тут у вас физически нет времени, нет силы, нет желания.
Ну, то есть можно как к челленджу отнестись к этому?
Абсолютно. Это кризис как переход на другой уровень игры. Да, где-то там монстр за каким углом стоит, ты еще не знаешь, но ты можешь понять систему, да, и пройти на следующий уровень. Да.
Это семейный психотерапевт, детский психолог, писатель, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова.
С вами был подкаст «Это надолго». И в студии были Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.